Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Свобода слова или оправдание терроризма и фейк-ньюс? За что в России преследуют журналистов, гражданских активистов и обычных пользователей соцсетей? Дело о чучеле Путина. В Перми судят горожан, прикрепивших к манекену фотографию президента России. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Суд в Страсбурге вынес новое решение по жалобе на домашнее насилие в России, но власти не спешат принимать закон о защите от насилия в семье. Почему? Об этом поговорим в течение ближайшего часа. Начнем с истории, которая разворачивается сейчас в Пскове, где за оправдание в терроризме судят нашу коллегу, журналистку Светлану Прокопьеву. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Впрочем, Светлана далеко не единственная, в чьих рассуждениях о причинах взрыва в Архангельском управлении ФСБ полтора года назад следователи видят оправдание терроризма, рассказывает Анастасия Тищенко.
Комментарий, репост и даже личное мнение в России может стать поводом для уголовного дела, особенно если речь идет о терроризме. 31 октября 2018 года 17-летний анархист Михаил Жлобицкий подорвал себя в здании Архангельского управления ФСБ. Трое сотрудников получили ранения, сам Жлобицкий погиб. Перед нападением он написал послание, где обвинил ФСБ в фабрикации дел и применении пыток. Произошедшее квалифицировали как террористический акт. Следственный комитет возбудил уголовное дело. И не одно. Спустя два года их десятки. По статье 205.2 за оправдание терроризма. Самое известное – дело журналистки Светланы Прокопьевой. В своей авторской колонке на радио «Эхо Москвы» она высказала мнение о причинах теракта и предположила, что поступок Жлобицкого мог быть спровоцирован политикой властей. За это ей грозит до 7 лет лишения свободы. По версии следствия, журналистка хотела сформировать мнение, что идеология терроризма является, цитата, «правильной и нуждается в поддержке и оправдании». В защиту Прокопьевой выступают журналисты и правозащитники в России и за рубежом, проходят одиночные пикеты и акции солидарности. Прекратить дело требует Совет по правам человека при президенте России. Но суд идет. 16 июня допросили первых свидетелей. О произошедшем в Архангельском ФСБ высказывалась не только Прокопьева. Сотни россиян комментировали сообщения о теракте в социальных сетях. Как минимум 11 из них подверглись уголовному преследованию за оправдание терроризма. Так жителя Калуги Ивана Любшина приговорили к 5 годам колонии. Жительницу Карелии Екатерину Муранову оштрафовали на 350 тысяч рублей.
Суть в том, что дела по этой следам, так сказать, архангельских событий, они происходят по всей стране. Я думаю, существует некая установка на то, чтобы вылавливать опасных и предположительно левых активистов. Просто у нас, к сожалению, вся правоохранительная система работает очень плохо. Понятно, что немедленно начинают ловить людей, которые очень далеки от того, чтобы пойти что-то взорвать.
Ловят, например, таких, как Надежда Белова. Она оставила комментарий под новостью о взрыве в Архангельске в паблике «Лентач». Спустя два года к Беловой пришли с обысками и заставляли признаться в оправдании терроризма.
Когда я сказала следователю, я говорю, в чем мне признаваться? Я не помню новости, я ничего не помню. Он говорит, у нас есть методы, ты в убийстве Кеннеди признаешься. Я говорю, ну пытки у нас запрещены, а без пыток я не признаю. Собственно, ну мини-пытки были, я вспомнила. Вот, вспомнила в кавычках.
По словам Беловой, сотрудники полиции давили на нее морально, велели раздеться и приседать голой.
Я была вынуждена придумать, что это писала я. Мы вместе со следователем, вместе с адвокатом. Значит, мужчина и женщина конвоиры тоже просто смотрели и смеялись. Как мы втроем пытались придумать, что я могла бы писать по двум-трем комментариям.
После того, как Белову выпустили из следственного изолятора, она отказалась от признательных показаний и написала жалобу в прокуратуру, МВД и Следственный комитет.
Комментарии под моим ником были 925-1030, а официально на сайте СК, вообще всероссийском, терактом это было признано 12:30. То есть до этого это был взрыв с погибшим.
Белова считает, что ее арест связан с активной гражданской позицией. Уроженка села Новая Усмань не раз выступала против политики местных властей.
Все будут молчать, все без воды, без света. Канализация течет, но уже никто не рыпнется. Прекрасно выдрессированные рабы. Прекрасно, потому что трех рабов наказали, То есть одного уволили, второго из окна выкинули, третью пытаются посадить. Я думаю, трех достаточно.
Так, по мнению правозащитников, статья 205.2 об оправдании терроризма стала инструментом политических репрессий.
Поскольку речь идет о писанине ВКонтакте, то пишут у нас тысячи, а ловят единицы, слава богу. Поэтому ловят тех, кого видят. Особенно это касается провинции, где есть такие же управления ФСБ, а активистов мало. И вообще людей сравнительно мало, да, и им надо, как они выражаются, по кому-то работать.
Попасть в тюрьму можно не только за комментарии, но и за выложенные фото или видео. И не обязательно на тему терроризма. Так, чеченец Айтахаджи Халимов опубликовал на своей странице ВКонтакте 3 видеоролика о первой чеченской войне и сепаратистах. Его приговорили к 3,5 годам в колонии.
То есть фактически это означает, что следствие и след за ним суд, оправдание сепаратистских этих военных действий приравняло к оправданию терроризма. Хотя там нет каких-то слов именно про то, что считалось тогда терактами.
Что завтра назовут терроризмом или оправданием его, предсказать невозможно. Так, 11 июня полиция задержала жителя Пскова Алексея Шибанова. Поводом для уголовного преследования стали его записи в социальных сетях все о том же теракте в Архангельске, о деле Светланы Прокопьевой, о строительстве храма в Екатеринбурге и об обращении грузинского ведущего Георгия Габуни к Владимиру Путину. Диванным аналитикам, видимо, стоит опасаться за свои комментарии, видео или картинки на просторах интернета.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Игорь Ясин. А на видеосвязи с нами та самая Светлана Прокопьева, которую сейчас судят в Пскове по обвинению за оправдание терроризма. Светлана, здравствуйте. Как проходили первые дни слушания?
Здравствуйте. Первые дни слушания проходили довольно динамично. В первый день мне зачитали обвинение, которое, конечно же, я так уже читала и знала. Я высказала свое отношение к этому обвинению. Я заявила, что я категорически с ним не согласна. Я не признаю свою вину. И более того, мне непонятно это обвинение, потому что оно совершенно не конкретно ни в обвинительном заключении, ни в одной даже из экспертиз, ни даже в предупреждениях Роскомнадзора, которые получали ранее СМИ, не выделены те самые фразы, в которых якобы обнаружены признаки оправдания терроризма. Поэтому мы говорим о том, что мое право на защиту, в общем-то, даже нарушено. Обвинение сформулировано вот так неконкретно. Потом прошли допросы свидетелей, допросили тех самых представителей Роскомнадзора, которые не помнили, конечно же, уже ничего, столько времени прошло, у нас миллионы документов, нет, не помним, и тоже никакие фразы они выделить не могли, к которым у них были претензии. Девушка из радиочастотного центра, которая, собственно говоря, обнаружила вот это вот преступление чудовищное в сети интернет, она призналась, что она, конечно, не специалист, никакой не судебный лингвист, поэтому она ни о чем конкретном говорить не может, но вот ей показалось, что формируется положительное отношение к взрывнику. Поэтому она все это дальше направила по инстанциям, и оно вот дошло до уголовного дела, в конце концов. Я не знаю, насколько там точно они излагали фактическую картину, были ли какие-то, может быть, звонки, про которые они не говорят, или какие-то указания, которые не всплывают на поверхность. Но вот в чисто внешне дело выглядит совершенно абсурдно. Кому-то что-то показалось, и теперь у меня вот это вот уголовное дело. Потом допросили нескольких свидетелей, но это отдельно, наверное.
Светлана, а как вы думаете, почему вот так прицепились именно к вам? Или вы одной из многих, которых обвинили вот аналогично в связи с терактом Жлобицкого?
Ну вот правда, я понимаю, в чем моя исключительность. Наверное, вот как говорил ваш эксперт, дело все в том, что в регионах надо по кому-то работать. А по кому, как не по мне, в Пскове. Независимых журналистов, тем более таких вот отвязных, которые говорят реально все, что думают, довольно резко, не очень много, правда. Многие работают просто в СМИ, которые, скажем так, зависят от властей. Другие, более лояльные своим работодателям, боятся лишний раз что-то там резкое сказать. Я никогда не ставила себе такие ограничения, я всегда открыто выражала свои мнение свое и свои позиции. Я всегда критично относилась при этом к властям и никогда этого не скрывала. То есть, я не вижу никакого преступления в том, чтобы не любить Путина, например. И я говорила об этом по любому удобному поводу, анализируя ситуацию в стране, анализируя какие-то проблемы, с которыми сталкивается регион, там, начиная от бюджетных отношений, заканчивая памятниками культурного наследия, которые у нас не спасаются. Ну и, конечно же, делала какие-то политические комментарии там, про кампанию Навального, про невыборы Путина, ну, про все что угодно. Я была на виду, и, конечно, ну, если надо было кого-то там запрессовать и получить галочку на этом деле, то, конечно же, меня, кого еще.
Да, спасибо, Светлана. Игорь, а вы разделяете вот то мнение, которое высказал Александр Верховский о том, что статья об оправдании терроризма, экстремистские статьи и еще ряд других положений Уголовного кодекса становятся хорошим инструментом для подавления вот, несогласных и журналистов, тех самых журналистов, которые на виду, как вот сейчас об этом сказала Светлана?
Да, я, конечно, согласен. Мы в профсоюз журналистов ведем мониторинг, и каждый год мы готовим доклады о нарушениях прав журналистов в России. И в прошлом году у нас был такой целый список журналистов, которых, по нашему мнению, незаконно преследовали за их профессиональную деятельность. В этом списке около 17 человек, точная цифра, и в основном там были кейсы, связанные с каким-то вымогательством, делами с наркотиками, как с Иваном Голуновым. Вот. Но в прошлом году мы отметили, если не тенденцию, то, по крайней мере, несколько кейсов сразу, связанных с антитеррористическим законодательством. Да? То есть использовалось антитеррористическое законодательство против журналистов. Дело Светланы Прокопьевой, до нее еще было дело Виктора Корба, дело Абдулмумина Гаджиева, дагестанского журналиста, которого уже не стали мелочиться, не обвинили в оправдании терроризма, а обвинили уже в финансировании терроризма. Да, хотя у нас нет сомнений, что это преследование за его профессиональную деятельность.
А как вы думаете, почему вот выбор пал на антитеррористическое законодательство? Легче доказывать и что-то там придумать и подогнать под терроризм, оправдание терроризма? Или чтобы сделать из неугодных журналистов, ну, каких-то в глазах широкой общественности, ну, каких-то пособников действительно всего зла на свете?
Ну да, может быть, даже странно, что они не пытались это, или, может быть, не в такой степени делали раньше. Вот. Но, естественно, терроризм – это такая страшилка, которую легко использовать, в общем, для того, чтобы очернить кого угодно, да, и чтобы у людей, у широкой публики не было даже, может быть, желания разобраться в этом. Да? Потому что если речь о терроризме, то, наверное, что-то там есть, и вообще эта тема страшная, лучше туда не соваться. Вот, возможно, на это и расчет, чтобы как бы страшное обвинение бросить, и потом уже просто не отмажешься от этого.
Эффект тухлой протухшей рыбы, да, это у пропагандистов.
Ну, называется. Если хотите, можно так.
Ну, вообще, на самом деле, вот на мой взгляд, дела, подобные тому, что сейчас развивается в Пскове у Светланы Прокопьевой, они опасны, наверное, еще и тем, что нет определенности. Точнее, вот каждый год в России становится определенной только полное отсутствие правовой неопределенности. Появляются какие-то новые законы, которые трактуют вот как угодно правоприменители вслед за ними. Суды. Примерно то же самое происходит сейчас с историями, связанными с делами фейк-ньюс, так называемых. Буквально на днях международная Агора опубликовала доклад, где обратила внимание на довольно любопытные тенденции в этой области. Вот инфографика, которую подготовила Наталья Джанпаладова.
Еще с марта 2019 года в России ввели административную ответственность за распространение недостоверной информации. Но за год по этой статье Кодекса об административных правонарушениях почти никого не осудили. Правозащитники из Агоры насчитали за это время всего 13 дел, 8 из которых прекратили суды или полиция. В марте 2020-го законодатели экстренно ввели уголовную ответственность за ложную информацию об угрозах. И за прошедшие 2 месяца уголовные дела из-за фейковых новостей о коронавирусе стали возбуждать почти ежедневно. Подсчитали юристы из Агоры в докладе «Эпидемия фейков. Борьба с коронавирусом как угроза свободе слова». Всего за прошедшие 450 дней с момента действия в России законов о распространении ложной информации было зафиксировано более 200 таких дел. По административной статье 170 дел в 53 регионах России. Из них 157 случаев зафиксированы за последние 3 месяца эпидемии, непосредственно связаны с сообщениями о коронавирусе. 46 административных дел уже закончились штрафами на общую сумму более 1 миллиона рублей. По уголовной статье возбудили 42 дела в 24 регионах России. При этом в 17 случаях обвинения предъявлены журналистам, активистам, политикам. Юристы Агоры отмечают, что ложной объявляется любая информация, не совпадающая с текущей официальной позицией властей, которая, в свою очередь, может стремительно меняться.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». О свободе слова и цензуре в России говорим с гостем в студии, сопредседателем профсоюза журналистов и работников СМИ Игорем Ясиным. На видеосвязи с нами наша коллега из Пскова Светлана Прокопьева, которая обвиняет в оправдании терроризма. А вот сейчас я вижу, нам показывают еще одну коллегу, нашу корреспондента, которая только что к нам присоединилась в Санкт-Петербурге, Татьяну Вольц. Ее обвинили в распространении фейк-ньюс за интервью с врачом-реаниматологом, который рассказал о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Санкт-Петербурга. Сначала эту публикацию проверяли в Управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета, но затем материалы передали в полицию, где на Татьяну составили протокол о распространении ложной информации о коронавирусной инфекции. Ничего не напутала?
Нет.
Татьяна, расскажите, пожалуйста, что сейчас? Вы уже выплатили штраф, вы продолжаете возмущаться. Опрашивали ли врачей? И вообще, какова ситуация в Санкт-Петербурге вот с тем, о чем вы писали сейчас, с обеспечением медиков необходимым медицинским оборудованием?
Ну, это очень много вопросов сразу. Тут ведь дело не в том, что как сейчас. Сейчас, я думаю, очень сложно узнать. Вообще за это время я поняла, что узнать, что у нас реально творится в больницах, невероятно сложно. Потому что врачи зависят от главврача, главврач целиком зависит от властей. И главная его задача сделать вот такую картинку, что у него все в порядке. Ни в коем случае нельзя сказать, что чего-то в больнице не хватает. Вот. А что касается моего дела, то действительно, судя по всему, насколько я знаю, да, я не могу это утверждать, но, судя по всему, возможно, врача и нашли, с которым я говорила, но, в общем, это их дело, я соблюдаю закон о СМИ и не выдаю имени своего анонимного источника. Тем не менее, вот некоторое время назад я живу на даче уже 3 месяца, и некоторое время назад я нашла повестку в местное отделение полиции, то есть деревенское уже, просто сунутое в мою калитку. И мы поехали туда с адвокатом Леонидом Клюкуном. И обнаружили, что вот материалы из Следственного комитета прислали местным полицейским. Значит, сначала этим занимался старший следователь по особым делам Следственного комитета России по Петербургу Беляков. И он посетил меня на даче. Взял меня объяснение. Вот. И после этого была тишина, и после этого выяснилось, что вот все вроде бы спускается вот на уровень местных полицейских. Потому что капитан Беляков очень пристально спрашивал меня по поводу того, где именно я брала интервью у врача, который мне рассказал вот такие страшные сведения. А поскольку интервью я брала у себя на даче, вот, значит, это и является местом совершения то ли преступления, то ли правонарушения. И, значит, вот по этому месту все и происходит. Сюда могут прийти с обыском, но пока не приходили. И единственное, что может быть не так плохо, это из уголовного дела превратилось в административное. Вот сегодня я на один день приехала в город Петербург и увидела у себя вот такой конверт из Следственного комитета. И там несколько бумажек. Вот мне пишут: направляю вам копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу вот этой самой проверки такой-то. Ну и так далее. И капитан Беляков. Вот. Но дальше я посмотрела, он как-то там интерпретирует мое объяснение и почему-то пишет, что я лично не знала врача, у которого брала интервью, почему-то пишет о том, что я дала ложные сведения. Вот. Но, в общем, как-то вот им надо все равно сделать так, чтобы эти сведения обязательно были ложными. Потому что, естественно, ничего подобного в своем объяснении я ему не писала. Во всяком случае, когда я написала о том, что не хватает там аппарата ИВЛ, что, то есть не я написала, а я передала точно слова человека, доктора, анестезиолога, реаниматолога, который мне это рассказал. Вот, и о том, что, да, и причем он рассказывал ведь не о том, что происходит именно сейчас. Он рассказывал о том, с чем российская медицина подошла вот к этой пандемии коронавируса. Такие обстоятельства, что если не хватает лекарства, если не хватает врачей, если в реанимацию попадает больше больных, чем имеется аппаратов ИВЛ, то, естественно, вот по этому факту вот, у врачей нет никакого выхода, кроме того, как отключить, ну, может быть, более слабого, уже безнадежного больного, уже не бороться за него, и подключить кого-нибудь, кого еще явно можно спасти.
Это как раз было, да, это было как раз в вашей публикации со ссылкой на как раз интервью этого врача. И все это назвали фейк-ньюс. Ну, сейчас, слава богу, не уголовное дело возбудили, хотя и против административного есть повод возмутиться. Но вообще события последних дней показывают, что ложной могут объявлять не только любую информацию, не совпадающую с текущей официальной позицией властей, но даже сатиру, рассказывает Иван Воронин.
Огласка зачастую последняя возможность достучаться до властей и сообщить о проблеме. Во время пандемии коронавируса в очередной раз подтвердилось, что от бюрократии медицинские работники защищены примерно так же, как от коронавируса. Помните, как по всей стране регулярно всплывали видеообращения врачей? Они жаловались на дефицит средств защиты и оборудования. Собеседник нашей коллеги Татьяны Вольской, врач-реаниматолог из Санкт-Петербурга, пожелал сохранить анонимность. В интервью он отметил, что раскрытие имени ему грозит потерей работы без права восстановления. Он рассказал о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких. Настолько, что врачам при оказании помощи приходится делать выбор в пользу тех, у кого есть шанс вылечиться. На время пандемии власти в борьбе с фейками даже ввели дополнительную статью в Уголовный кодекс – публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В течение 2 месяцев уголовные дела по этой статье возбуждали чаще, чем каждые 2 дня. В включая выходные и праздники, выяснили эксперты Международной Агоры. Доставалось врачам, жаловавшимся на дефицит масок и перчаток, как это случилось с фельдшерами скорой помощи в Ивановской области. На них составили административные протоколы. А медикам в Краснодарском крае полицейские пригрозили антиэкстремистской статьей. Те рассказали, что не получили обещанные президентом ковидные выплаты. С началом эпидемии государство открыто провозгласило монополию на правду, делают вывод правозащитники. При этом закон о фейк-ньюс не распространяется на традиционные средства массовой информации и новостные агрегаторы, поэтому в эфире федеральных каналов можно свободно рассуждать об искусственном происхождении COVID-19 или чипизации за счет Билла Гейтса. В крайнем случае не оштрафуют, а сошлют на YouTube.
Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так?
Хотя, как выяснилось, лучше быть поосторожнее и тут.
В Уссурийске следователи не поверили своим глазам, когда в ходе внезапного обыска в доме у высокопоставленного сотрудника органов внутренних дел подполковника Алексея Андрейченко обнаружили сотни килограммов денег. Раскрыть преступную схему помог председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин.
Вот это что такое? А?
Я сразу уточню, что нет никакого депутата Виталия Наливкина в городе Уссурийске Приморского края. Про этот сатирический образ даже был репортаж на одном из федеральных каналов. Но в местной полиции юмор не оценили.
Полиция города Уссурийска предупреждает граждан о распространении недостоверной информации. Размещенная в социальных сетях информация не соответствует действительности. Сотрудник Алексей Андрейченко в звании подполковника ОМВД России по городу Уссурийску службу не проходил и не проходит. Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел. Полиции подчеркнули, несмотря на то, что паблик позиционирует себя как канал шуточных новостей, транслирующих истории вымышленных персонажей, герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением.
В пылу постиронии депутат выступил с заявлением.
С чего эта желтая пресса решила, что это все было не настоящее? Если я его задержал с деньгами, с поличными, я давно за ним следил. И сколько можно на это смотреть, на эту коррупцию? Я, естественно, вызвал оперативную группу, вызвал съемочную группу. И мы съездили, задержали его.
18 июня депутата Наливкина арестовали на 5 суток. Ну, не депутата, а актера, вы поняли. Тот якобы нецензурно выражался на улице. Даже любопытно, по какому поводу.
«Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Игорь Ясин со мной в студии. Две наших коллеги на видеосвязи с нами из Пскова, Светлана Прокопьева, из Санкт-Петербурга, Татьяна Вольская. Что происходит вообще? У вас есть, Игорь, объяснение этому происходящему? Вы попытались разобраться в том, что происходит с журналистами и делами о терроризме. А вот фейк-ньюс, когда уже даже цепляются не к журналистам, при том, что и в законе это, собственно, об этом. Фейк-ньюс – это не должно касаться журналистов, это больше касается блогеров, обычных людей. Но теперь и сатира – это что, все? Настал век цензуры?
Ну, я думаю, Татьяна, кстати, объяснила, и часто именно в таких ситуациях хотят надавить не только на журналистов, может быть, не столько на журналистов, которые уже, может быть, готовы к какому-то противостоянию, понимают, когда они пишут на острые темы, что в какой стране мы живем и что это чревато последствиями, да? Но пытаются выяснить, кто же источник, надавить на людей, на врачей в данном случае, вот когда мы говорим о фейках о коронавирусе, так называемых фейках, да? Пытаются надавить на медицинские источники, на людей, которые делятся с журналистами информацией, которые рассказывают о том, что происходит, да? Опять-таки с той же целью, чтобы запугать и просто заткнуть рты. Вот. Цель та же самая.
Ну а чем же им помешали такие паблики, как Наливкин? Неужели там совершенно люди, лишенные чувства юмора, и вообще готовы сейчас цепляться за все, да? Как в истории с Чиполлино?
Да, я как раз, когда я смотрел, я думал, что юмор, карикатура, это же очень, очень такое тонкое оружие и очень эффективная, может быть, да, в СМИ. Поэтому, конечно же, для них это, когда вот тебя так осмеивают, это очень опасно. Это очень опасно, когда ты из власти превращаешься в объект насмешек. Вот, поэтому будут и актеров преследовать, всех. Я думаю, что журналистов пока не так много, к счастью, может быть, наших коллег среди жертв вот таких репрессий, а просто потому, что журналисты к этому лучше готовы. И я думаю, после прошлогоднего опыта с делом Ивана Голунова, например, у властей долго еще не будет как бы желания попробовать журналистов, надавить на журналистов так сильно, да? Вот. А жертвами этих преследований становятся, как правило, обычные люди, блогеры, активисты в регионах, скорее всего, да? Вот. Но не только, кстати говоря, и журналисты тоже. Я так понимаю, что с Татьяной это была первая, если не попытка, то угроза возбуждения уголовного дела по новой статье 207.1. Но в итоге оформили протокол по административной статье. Такая же ситуация с журналистом Московского комсомольца в Томске, например, произошла. Также он написал о первом случае заражения в области, и на него оформили протокол по той же статье административного кодекса и требовали выдать источник, вот, чтобы, опять-таки, пытаться надавить на людей, чтобы люди не разговаривали с журналистами.
Чтобы не разговаривали с журналистами, и чтобы, соответственно, общество не знало вообще, да, о сути происходящего. На самом деле сейчас многие запутались, и многие не понимают, что происходит на самом деле, потому что источники друг другу противоречат. К Светлане Прокопьевой, нашей коллеге из Пскова, я обращаюсь. Подскажите, пожалуйста, когда, на какую дату назначено следующее заседание по вашему делу, и есть ли у вас... Какие у вас ощущения, как долго это будет длиться, это разбирательство, и велики ли шансы на оправдание?
Ну, я думаю, что шансы на оправдание не в рамках статистики, то есть никакие абсолютно. Я не рассчитываю, тем более военный суд, он вообще живет своими законами, своими правилами. Хотя, на самом деле, никаких претензий к тому, как судьи ведут процесс, у меня нет абсолютно. Следующее заседание у нас назначено уже на понедельник. Потом вторник и пятница, то есть не каждый день идут суды, и поэтому я думаю, что это, ну, на несколько недель точно затянется. В понедельник, насколько я знаю, уже вызваны на видеосвязь эксперты, которые давали самые первые заключения еще в рамках доследственной проверки. Вот мы очень готовимся, конечно, к допросу, будет очень интересно с ними поговорить, как они там обнаружили вдруг оправдание терроризма в обычной критической колонке.
Ну да, вот по подобным делам как раз очень много вопросов именно к экспертам возникает, которые делают те или иные выводы. И, кстати, вот когда вам подписали обвинительное заключение, мы также разговаривали об этом в прямом эфире у нас на Радио Свобода, вы как раз и сомневались в качестве экспертизы, которая проводилась по этому делу. Можно, если кому-то интересно, вы можете зайти на наш сайт Радио Свобода и посмотреть полный текст этой программы. Татьяна, ну, это сейчас я уже к Татьяне Вольской обращаюсь. Ну, а у вас следующий шаг, насколько я понимаю, обжаловать протокол административный?
Наверное. Ну, это еще мой адвокат Леонид Крюков не знает. Мы закончим с вами общаться, и я ему позвоню или напишу и расскажу об этом. И дальше уже, что он скажет, то и будем делать. Я не знаю, но во всяком случае, естественно, мы будем бороться и доказывать, что никакую заведомо ложную информацию, конечно, я не желала распространять, о чем там говорить. Вы знаете, единственное, что, конечно, вот я все время, наверное, стоит добавить, все время, естественно, разговариваю с врачами, медсестрами, санитарками нашими, да, и у меня впечатление просто, ну, я не знаю, угнетённое состояние. В угнетённое состояние впадаешь, потому что люди фантастически боятся. Но это что-то невероятное. А у них кредиты, а они помогают детям, а опять кредиты, а если уволят. И все равно я до конца не понимаю. Я уже поняла с врачами. С врачами, конечно, если увольняют врача, то, как мне говорят, в другом месте сразу же звонят прежнему работодателю, главврачу, и если, конечно, ему говорят, что это врач такой вот строптивый и правдолюбец, его никуда не возьмут. И если у него будет даже какое-то время, когда он не работает, да, там хоть несколько месяцев, даже если отвлечься от материальной стороны дела, то потом ему будет очень трудно подтвердить квалификацию. Там очень такие жесткие правила. Поэтому, а врачу потерять профессию и призвание. Ведь журналист, наверное, призвание, писатель призвание, да, там еще музыкант и врач тоже. То есть вот перечеркнуть ему всю свою жизнь, да, отказаться от профессии, от очень тяжелой учебы, которую он, да, преодолел. Ну, вот это очень, конечно, сложно. Но медсестры, санитарки, которых так не хватает, везде мы видим цифры, не хватает буквально тысячи, да, медперсонала.
Боятся, да, Татьяна. Люди, конечно, запуганы, они не знают, какое будущее их ждет, и их бесконечно еще накручивают и демонстрируют то, что может произойти с ними. Спасибо большое. Татьяна Вольская была с нами на связи из Санкт-Петербурга, Светлана Прокопьева из Пскова. Со мной в студии здесь был сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Игорь Ясин. Это программа «Человек имеет право». Если о депутатах и полицейских шутить нельзя, то уж с Путиным и подавно шутки плохи. И могут закончиться уголовным делом. Троим жителям Перми грозит до 7 лет лишения свободы за то, что они якобы сделали чучело Путина и прикрепили его к фонарному столбу в центре города. Рассказывает Анастасия Тищенко.
Я президент мира. Я президент. Готовьте ваши налоги. Налоги, ребят. Пенсионная реформа повышена не будет. Не будет!
Путин вол!
Налоги!
Терроризм!
Путин грубо нарушил общественный порядок. Не сам Владимир Путин, конечно, а человек в маске президента России, еще двое в камуфляжной форме. За это им грозит до 7 лет лишения свободы.
Я буду вечно править, а вы
вовлечены! Вот террористов без пресса!
Это видео из Перми опубликовали на Ютубе в ноябре 2018 года. Недели раньше в центре города на фонарном столбе появился манекен с надписью «Военный преступник ПНВВ» и фотографии человека, похожего на Владимира Путина. Следственный комитет расценил акцию как хулиганство, совершенное группой лиц. По этой же статье судили участниц группы «Пусси Райт» за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Двух из троих обвиняемых в Перми, Данилу Васильева и Александра Котова, сотрудники полиции задержали на месте преступления.
Он прямо сказал, что он прибыл на место происшествия, осмотрел территорию в поисках подозрительных лиц. Увидел, что я снимаю на телефон место происшествия и решил, что я могу быть причастен к данной акции.
Рассказывает Александр Котов. Участие в акции признает лишь один обвиняемый – Александр Шабарчин.
То есть это я один все подготовил, это я один начал реализовывать, а двое других участников, они оказались там случайно. Цель была, опять же, акцентирование внимания на определенные аспекты в нашем обществе, в нашей политике, как внешней и внутренней, и показать ее, так сказать, слабые стороны. Я уже не сказал даже не слабые, а негативные. То есть это, опять же, ложь, которая нам транслируется абсолютно везде, от верхушки власти, заканчивая телевизором, а также военные конфликты.
Котов уже утверждает, что чучело не делал и не вешал. Он просто проходил мимо и решил заснять происходящее на телефон. С другими обвиняемыми по делу он знаком не был, но следствие это мало интересует.
Поскольку я не то чтобы занимаюсь политической деятельностью, но имею отношение к политическим организациям. В частности, состою в Либертарианской партии России, я этого не скрывал. Возможно, они решили, что если человек имеет отношение к политической организации, то наверняка он причастен к данной акции. Меня единственное, почему я вообще в деле, это признает само следствие, что якобы я член группы по предварительному сговору. То есть это единственное преступление, единственное вообще преступное, что есть в моих действиях.
Обвинение построено на основе психолого-лингвистической и юридической судебной экспертизы. Всего их было три. Первая ничего преступного в действиях молодых людей не нашла. Согласно второй, участники акции, цитата, «негативно заражают аудиторию в отношении действующей власти и президента». Но этого оказалось мало для обвинительного заключения.
Когда дело было передано из Следственного комитета в прокуратуру, прокуратура отказалась подписывать обвинительное заключение. Ну, то есть они, видимо, посчитали, что недостаточно доказательств, и они не хотят защищать это в суде. Тогда те же эксперты провели третью экспертизу, где был задан дополнительный вопрос о наличии признаков совместного какого-то сговора между обвиняемыми. Снова дали положительный ответ, что да, признаки есть, и тогда уже прокуратура подписала обвинительное заключение.
Следствие считает, что своими действиями участники акции оскорбили не только Владимира Путина, но и жителей России. В деле есть даже пострадавшие. Как утверждают обвиняемые, большинство из них – это члены движения «Молодая гвардия». В защиту молодых людей проходят одиночные пикеты. 19 июня состоится очередное судебное заседание по делу «Чучело Путина».
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На этой неделе Европейский суд по правам человека в третий раз за год заявил о недостаточности мер защиты пострадавших от семейно-бытового насилия в России и преуменьшении масштаба проблемы властями. Судьи обязали чиновников выплатить заявительнице из Петербурга компенсацию и решить, наконец, системную проблему. Вот как раз на связи с нами адвокат этой заявительницы из Петербурга Валентина Фролова, а в студии со мной Алена Попова, соучредительница общественной организации «Ты не одна», в том числе известный борец за принятие в России закона о профилактике семейно-бытового насилия. Сначала обращаюсь к Валентине. Расскажите, пожалуйста, ну, насколько можно коротко, о сути жалобы вашей подзащитной в Европейский суд.
Добрый вечер, Марьяна, Алена. Да, жалоба моей доверительницы касалась того, что она подвергалась систематическому домашнему насилию. И, к сожалению, несмотря на то, что мы многократно обращались в полицию, и в прокуратуру, и в суды, нам не удавалось получить для нее какой-то защиты. В конце концов, нам пришлось прибегнуть к единственно возможному способу защиты ее прав – это уголовное дело частного обвинения, печально известная, на самом деле, процедура в контексте домашнего насилия, потому что бремя доказывания того, что домашнее насилие происходит, возлагается целиком и полностью на пострадавшую. Мы неоднократно говорили о том, что эта процедура является чрезмерным бременем, и она дискриминационна, и защита абсолютно недоступна для пострадавших. Европейский суд по правам человека в очередной раз высказался, что не должно быть никакого частного обвинения по делам о домашнем насилии. И более того, я хочу сказать, что именно в практике по делам против Российской Федерации Европейский суд по правам человека наконец-то сформулировал эту позицию, которая теперь является стандартом для других стран также, потому что Россия не единственная страна, которая до сих пор живет вот этим пережитком, да, с отношением к домашнему насилию как к частному делу и, соответственно, таким подходом, что потерпевшая сама пострадала, а теперь еще должна пойти доказать, что это на самом деле случилось. И также Европейский суд сказал в очередной раз, что нет закона, нет охранных ордеров, и, в принципе, ничего не меняется. И домашнее насилие, да, это вопрос равенства, вопрос дискриминации, это на самом деле базовый вопрос равенства, который в нашей стране очень много лет не решается.
Как я понимаю, Россия вообще чуть ли не единственная страна Совета Европы, у которой нет закона о профилактике семейно-бытового насилия, о защите жертвы домашнего насилия. Почему это происходит, Алена? Вот сколько лет вы уже бьетесь? И вроде бы в прошлом году-то, после первого решения ЕСПЧ, поэтому вот по делу Володины, да, вроде начали, зашевелились, даже Матвиенко пришла, что-то сказала, комитеты заработали, и все, и тишина.
Да, это такой хороший вопрос. Мы с вами, Марьяна, все время его обсуждаем. Что же произошло в итоге? Тут нам Валентина Ивановна сообщила, когда разгар карантина был, что мы вернемся к обсуждению законопроекта о домашнем насилии, когда окончательно победим коронавирус. То есть с русского на русский коронавирус невозможно окончательно победить. То есть мы, видимо, никогда не вернемся, по мнению Валентины Ивановны, к обсуждению этого закона. Но мы предполагаем, что случилась политическая конъюнктурщина, когда было выгодно приобретать голоса запуганных родителей, которых реально затравили, запугали фундаменталисты, ультраконсерваторы, говорящие, что сейчас к вам в семьи ваши высокодуховные или вообще в любые семьи вломятся западные агенты, украдут ваших детей и сдадут их на органы. И, конечно, очень многие родители, особенно проживающие в регионах, сказали, что все, как бы нам этого закона не нужно, и даже не читали закон, а были запуганы. А теперь это уже не требуется делать, потому что есть электоральная база, сейчас у нас будут выборы, за этих фундаменталистов люди пойдут голосовать, поэтому вроде как и обсуждение закона теперь не требуется.
Да, но с другой стороны, вот смотрите, вы тут напомнили о том, что Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что не до домашнего насилия сейчас, пандемия, но с другой стороны, я знаю, что вот как раз Валентина Фролова во время этой самой пандемии, пока все сидели на карантинах, в самоизоляции, вы работали на горячей линии зоны права и разговаривали с людьми, которые подвергались домашнему насилию ровно во время пандемии, потому что уйти им было некуда, правильно я понимаю? Скажите, вот мы же с вами говорили где-то в начале апреля, по-моему, да? Вот за это время у вас картинка какая-то появилась, много ли людей действительно оказались в еще более худшем положении благодаря вот этой самоизоляции, чем были, несмотря на, и при том, что до сих пор нет закона о профилактике насилия и защите жертв.
Ну, смотрите, то, как мы с вами еще раньше это обсуждали, да, вот этот период вынужденной изоляции сделал уязвимых людей еще более уязвимыми, просто по понятным причинам. Мы в зоне права открыли горячую линию, действительно, и за те несколько месяцев, которые мы консультировали, мы получили около 120 обращений. Более того, мы не только консультировали людей, мы их и до сих пор продолжаем консультировать, как, собственно, и Алёнина организация «Ты не одна», да, и все другие женские проекты организации, которые также были вынуждены просто активизировать свою работу в это время, перевести ее больше в онлайн-формат, да, в другие формы.
Угу. Но сейчас можно ли говорить о том, что своевременные или несвоевременные меры, вот эти вот, бездействие правительства, вот так вот я скажу, на которые уже не один раз указывал Европейский суд по правам человека, фактически спровоцировало появление новых жертв именно вот...
Ну, конечно, слушайте, мы с Валей вот сегодня вместе в суде были, она защищает меня против распознавания лиц, поэтому Валя — это наше все. И Валя же нас всех объединил, у нас 9 общественных организаций, которые требовали на начало карантина или, как это называется, самоизоляции, принять срочные меры по защите жертв насилия, которые, в общем-то, Колокольцев еще 31 марта сказал, давайте уже что-нибудь там в регионы, это глава МВД, примите там по защите жертв насилия. Вот мы с вами сегодня говорим, ничего не было принято. Конечно, безусловно, потому что изменился уровень той агрессии, которая считается допустимой даже нашей системой. Это просто за грань. Например, девушка звонит и говорит, из Дальнего Востока звонит девушка и говорит: Алена, я не знаю, что делать. В общем, я живу с молодым человеком, сейчас разбил бутылку о край стола, держит горлышко у моего горла и насилует меня. А до этого он меня избил. И вообще он стал избивать меня каждый день. Или другая девушка из Новосибирской области, она говорит, не только избивает, но, например, избивает и вот ее он прижигал плойкой, а в другом регионе прижигал реальным утюгом. То есть избивает, берет горячий предмет, прям кожу прижигает. Понимая, что у них, например, совместный бюджет очень маленький, семейный, и что вот эти 5000 за нарушение режима самоизоляции, который он еще пугает жертву, что она никогда никуда не убежит, потому что она вообще всего уже боится, его власти и контроля, включая растраты семейного бюджета. Конечно, я считаю, что это не просто преступная халатность, а это и не просто попустительство, а это просто соучастие в преступлении. То есть наши чиновники соучаствуют в этих всех актах насилия, которые они должны пресекать.
Вот у меня сейчас вопрос к Валентине Фроловой. В связи с решением Европейского суда по правам человека, вот этим вот недавним, скажите, Там есть меры общего характера. Да? Европейский суд еще раз сказал, что российское законодательство, ну, несколько ущербно, скажем прямо. Оно не защищает эффективно жертв домашнего насилия. А может Европейский суд, ну, я не знаю, заставить, наконец, чиновников что-то с этим сделать? Или он так может говорить и говорить и говорить, а они будут слушать и слушать и слушать, выплачивать компенсации и продолжать дальше игнорировать Европейский суд вплоть до вступления в силу поправок, поправки в Конституцию, в которой в том числе написано, что Европейский суд, в общем, не особенный указ.
Ну, смотрите, надо начать с того, что в этом решении нет общих мер. Да? Это касается совершенно конкретной ситуации моей доверительницы. Там признано нарушение, там было назначено в отношении нее компенсация. Где общие меры, возможно, могли бы быть, это в деле, которое сейчас коммуницировано, Туникова и другие против России, куда также входят жалобы Маргариты Грачевой, Ирины Петраковой и других заявительниц, где как раз суд и задал вопрос, необходимо ли принять какие-то общие меры для того, чтобы изменить эту ситуацию. Да, будет ли действительно такое решение принято или нет, мы пока не знаем. Но пока вот там из анализа тех решений, которые на сегодняшний день приняты Европейским судом, мы видим, что в принципе все недостатки очень хорошо описаны. Суд прекрасно понимает, да, чего не хватает в российской системе, что сейчас работает не так. И я полагаю, что в принципе какие-то положительные рекомендации в этом смысле полезные могли бы быть даны.
Ну, а в России же, ну, все-таки, ну, не хочется верить, что совсем дураки-то сидят.
Не знаю, Валя мне сегодня сказала, вот прямо в суде мы с ней там говорили, что совершенно точно она верит, что примут законодательный документ в том или ином виде. Я-то просто борюсь за идеальную версию. Часть из наших совершенно крутейших экспертов, вот поскольку я не адвокат, не стала получать статус адвоката, я просто юрист, а девушки-адвокаты наши, они просто, ну вот как Валя, они считают, что должен быть в любом случае закон, защищающий жертв насилия. Я за идеальный закон, кто-то за закон, но чтобы хоть какие-то меры были прописаны. Поэтому, в принципе, наше общее мнение, что так или иначе мы победим, все равно мы движемся в эту сторону. Законопроекта, вопрос, когда он будет принят. Вот сейчас у нас еще раз начинается электоральный цикл. В этом электоральном цикле все побежали говорить про ЖКХ, про все что угодно, но, естественно, не про домашнее насилие.
Потому что это отталкивает.
Да, это отталкивает. Это же такая негативная тема, как они говорят. Не хочу ассоциироваться, знаете ли, с этой темой. Вот как Тамара Васильевна Плетнева, моя любимая председатель комитета по делам женщин, семьи и детей. У меня в Тамбове, она избрана от Тамбовской области, у меня в Тамбове много жертв насилия, но про это я не буду говорить. Ну, конечно, зачем? Тебя так не избирают. Спросят, ты что там все созывы-то в Государственной Думе делаешь, Тамара Васильевна, где закон-то уже? Но, конечно, на самом деле внутренне это все очень прискорбно, но я думаю, что следующий созыв, каким бы он ни был, в первом своем, ну, то есть если делить срок там наполовину, в первые свои 2 года он будет обсуждать этот закон. Но, конечно, это период вот от этого года еще плюс 2 как минимум.
Но получается, что кровопийцы, маргиналы, кто противостоят принятию этого закона, кто?
Ресурсные люди.
Ну, если спросить любого человека, ну, любой человек здоровый, умственно, нравственно, скажет, что нельзя бить слабого, нельзя бить детей, нельзя бить стариков, нельзя бить женщин, скажет. И таких, наверное, большинство.
Нет, потому что скажут да, а вот, например, сегодня преследующий романтический любовник, значит, свою бывшую девушку, с которой у него были отношения 5 лет, ворвался, убил ее, стрельба была, да, убил ее ребенка, стоял у нее под окнами. Вот я читаю комментарии разных людей, разного пола, разного возраста, материального достатка и статуса, что это уже он просто рыцарь, его надо пожалеть. У него такой эмоциональный надрыв, может быть, она вообще дура сама виновата и вообще его довела. Ну, то есть, технически, конечно, этих комментариев все меньше и меньше, но вот вы спросили, кто эти люди, которые противостоят закону. Мне кажется, это 2 категории людей. Первое – это ресурсные, не хотящие отказываться от привилегий, власть имущие и принадлежащие к этой касте в нашей стране. Это явно каста особых людей, которым можно все. Туда же относятся силовики.
Которые рассматривают людей как собственность.
Которые рассматривают нас как биомассу. Да, то есть биомасса не важна, собственности нет, это просто биомасса окружающая. А и силовики, которые могут бить, убивать, и их отмажут. И вторые люди – это вот родители, которые запуганы.
Спасибо большое, Алена Попова, соучредительница общественной организации «Ты не одна», была в студии «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». На видеосвязи с нами была адвокат Валентина Фролова. Вела программу я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь с нами, приходите на сайт «Радио Свобода».
В эфире программа «Грани времени». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем. Каждого
припомним. И вот мы выходим на улицу и видим десятки тысяч людей.
Москва продолжает готовиться к эпидемии. Сейчас в городе есть 5 полноценных инфекционных центров.
Парламент заговорил, побив собственный рекорд по продолжительности заседаний.
Как можно такой бюджет принимать?
Тем не менее, именно рестораторы и благотворители первыми поняли, что сейчас надо помогать не себе, а врачам.
Выходец из КГБ – это его привычный почерк.
Это, во-первых, был БУК. Что это был БУК из России?
Мы подводим итоги 14-й недели.